Евангельское повествование о том юноше, который приступил ко Христу и спрашивал о самом главном, что способно быть в жизни человеческой. Что мне делать, учитель благий, чтобы наследовать вечную жизнь? Этот юноша, как мы с вами знаем, ушел опечаленный от Христа, поскольку Господь по его разумению предложил ему столь непомерную степень следования за ним, что он посчитал, что для него это невозможно, поскольку этот юноша, как мы помним, поспешно отвечал Христу о том, что он все исполнил, все выполнил из того, предписанного законом Божиим, и что ему еще нужно сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Тогда Христос поставил его лицом к лицу с неотвратимостью того, чтобы он все, что он имеет, продал, раздал нищим и следовал за ним. И вот это было непомерным для этого юноши, он споткнулся об эти слова и с печалью отошел от Христа. Ну, вот всем нам это, конечно же, известно, мы дважды в году читается это евангельское повествование, поэтому, быть может, нет необходимости сегодня подробно об этом говорить, собственно, я это и сделаю. Я буду говорить о другом юноше. Не о том, не о евангельском, о том юноше, чья икона находится посреди этого святого храма. О юноше, который поистине поражает своей верностью и ревностью о Господе. Имя этого юноши – святой благоверный князь Александр Невский. Мы все знакомы, конечно же, хотя бы с основными, основополагающими моментами его жизни. Конечно же, две блистательные победы, которые он одержал. Одну на берегу Невы, а оттого и стал именоваться Невским, поскольку доселе непобедимого Биргера, шведского военачальника, он победил. И в поединке, в единоборстве он, как говорит об этом, повествует летописец, возложил ему печать на лицо. То есть это традиционное, всегда издревле бой начинался с единоборства военачальников. И вот Биргер бросил вызов, бросил перчатку в лицо Александру. Прежде он, когда еще только лишь ступил на русскую землю, он послал вестника и сказал через этого вестника молодому юному Александру, вдумайтесь, ему было 20 лет, когда он выступил против шведов: «Я топчу твою землю, если можешь, сопротивляйся мне». Хотя это бессмысленно и бесполезно. Такова была горделивая, надменная установка Биргера. И тогда Александр, юноша, 20 лет, сегодня это просто мальчик в нашем восприятии, он выступил бесстрашно против этого непобедимого своего рода Голиафа, подобно тому, как некогда Давид, мальчик, юноша, выступил против непобедимого великана и сразил его. Не своей собственной силой, как мы понимаем, не умением, не воинским каким-то опытом, потому что такового как бы и не было, а потому что всю ночь до этого молился в Святой Софии Новгородской и, выйдя после слезной горячей молитвы, сказал эти удивительные слова псалмопевца: «Не в силе Бог, а в правде». И они сошлись в этом поединке, в этом единоборстве, и Александр возложил копьем своим, он сбил этого непобедимого грозного рыцаря, он упал с позором на землю, не умер, остался жив, чтобы до конца своих дней нести позор от того, что мальчик его сразил, юноша, а 2 года спустя он разбил на голову, как мы знаем с вами, это одна из грандиозных побед Александра Невского на Чудском озере. Вот мы знаем с вами, что президент нашего государства вчера и святейший патриарх осветили этот удивительный, замечательнейший даже с точки зрения, вот художественной точки зрения, монумент, посвященный этой замечательной битве на том самом месте, ну, по крайней мере, так сказать, вот то место, которое указывает на это рядовое побоище. Так вот, в 22 года он одержал вторую победу. Казалось бы, Русь находилась в уничижении, несколько лет тому она была порабощена монголами. Это было страшное испытание, то есть страшный урон был нанесен этими ордами, этим бесчисленным, неисчислимым сонмом татаро-монголов. А здесь другая опасность, с запада. Казалось бы, братья-христиане, они пришли тоже. Они называли это свои, так сказать, вот пришествие на Русь крестовым походом, с тем, чтобы обратить этих дремучих православных в настоящую, подлинную, как они считали, латинскую веру. И Александр Невский делает коренной, радикальный выбор. Он не идет войной против татаро-монголов, что в сознании своих современников приобретает очень непопулярное, как бы, о себе, непопулярное о себе мнение, но выступает против псов-рыцарей и их побеждает, на голову побеждает. Если бы только лишь этим ограничивалась знаменательность этого великого человека, этими грандиозными победами, то мы бы сегодня здесь не праздновали его святое имя, потому что это не является примером или не является образцом святости. Да, это патриотизм, это героизм, это блистательное умение воевать, одерживать победу над врагом. Но это не удел святости. Много людей, мы знаем, много можем называть блистательные, замечательные имена военачальников, полководцев, которые вошли в историю нашего многострадального Отечества, но они не являются святыми угодниками Божьими. Мы не поем им величание, мы не говорим им, в молитве обращаясь, молите Бога о нас. А к Александру Невскому говорим эти слова. Почему? Потому что то, что церковь сочла необходимым для подражания чада своих в его лице, выражается совершенно иным. Да, это мудрость, это рассудительность, это бесстрашие, это мужество, смелость и прочие синомические, как бы, вот такие понятия, которые говорят о нем как о блистательном военачальнике, как о государе, как о государственном человеке. Но, повторяю, это не является причиной, почему мы празднуем и прославляем его как святого угодника Божьего. А вот то, что было после этой славы, вот в столь юном возрасте, обрушившимся на него, вот это является уделом того, почему церковь его прославляет и причислила его к лику святых, об этом чуть позже. Когда вот действительно у молодого человека, который одержал такие совершенно грандиозные победы, наверное, наверняка могла бы закружиться голова от, так сказать, от победы, что называется, да? Головокружение от побед. Есть такая, так сказать, небезызвестная статья у одного, так сказать, не к этому месту помянутому персонажу. Так вот, наверняка могла бы скружиться голова, потому что его посчитали самым великим, самым могущественным русским князем. Этого мальчика, 22-летнего, римский папа прислал своих легатов и предложил ему коронацию в императора с одним лишь условием: если он примет католическую веру, если он отречется от этого дремучего православия, от этой схизмы, как они говорили католики, и примет от папы благословение. И вот тогда этот великий князь, великий не только вот своими грандиозными воинскими победами, сколько великий духом князь, он понял, что та опасность, которая грозит с востока, она, говорят, из двух зол выбирает меньше. Вот зло, которое шло с востока, в лице татаро-монголов, это было зло меньше, чем зло, которое шло с запада, цивилизованного запада. И оно всегда с этого цивилизованного запада идет, и оно всегда гораздо страшнее, чем какое-либо другое зло. Как бы оно, в какие бы одежды ни рядилось бы, это как бы это зло. Даже если это одежды, да, христианства, что предлагалось великому князю, он отказался от этого, ну, настолько многообещающего, перспективного предложения папы римского. Он мог бы, например, по-другому поступить, он мог бы предложить некий союз Риму И Рим, и, то есть, и римский папа мог бы послать тех же самых псов-рыцарей вместе с Александром Невским на восток и истребить там, я не знаю, или, по крайней мере, вступить в единоборство с Батыем. Но ценой этого мы понимаем, что было бы измена православия. Поэтому великий князь думал даже не столько о судьбах России, потому что они были уже как бы предопределены этим татаро-монгольским нашествием. На многие, даже не десятилетия, а столетия Россия уже была, Русь была обречена на это иго. Но они, татаро-монголы, они не посягали на самое главное. Они не желали овладеть душой русского человека. Им плевать было в буквальном смысле этого слова, во что и в кого веруют русичи. А римлянам было далеко не наплевать, какой веры придерживаются русские. И поэтому они требовали и настаивали, чтобы они приняли католицизм. И вот князь находится перед выбором, находится пред этой такой вот совершенно страшной дилеммой. Что ему предпочесть? Потому что против обеих сторон он бороться не способен. Нет сил, нет возможности. Русь разрознена, кроме всего прочего. Кроме того, что она уже там и Рязань, и Киев, и Козельск, и многие другие города уже сожжены дотла татаро-монголами. Выступать против них безумие или самоубийство, пусть даже и героическое. Но он выступает не против них, и даже не из каких-то соображений, так сказать, каких-то, да, может быть, прагматических, а прежде всего из соображений того, что самое главное зло идет с запада. И он выступает против них и одерживает две блистательные победы. А потом, мы об этом уже с вами упомянули сегодня, а потом начинается самая тяжелая пора в жизни великого князя. Он по меньшей мере, по крайней мере исторические свидетельства об этом говорят, по меньшей мере 5 раз ездил в Орду унизительно, прося этот ярлык на княжение. То есть он унижался, он смирялся, он был вынужден уступать многое и многое для того, чтобы эта Орда, это полчище злобствующее, безумнейшее, не обращало свои набеги на русскую землю. Он сам унижал себя. Многие из его современников его даже называли предателем. Называли его... Это сейчас мы о нем как о герое говорим. А современники, очень многие, даже слышать этого имени не желали. Потому что он в их сознании воспринимался как предатель и изменник. Почему, говорили они, этот князь, который одержал победу на Неве и на Чудском озере, почему он не выступит и не разобьет Батыя? Это говорили люди, злопыхатели, которые не понимали, не осознавали того, что они говорят. Были, конечно же, и разумные голоса в числе современников благоверного князя Александра, которые прекрасно понимали, что он себя отдает в жертву для того, чтобы русский народ не погиб окончательно. Вот его поведение, его позиция, его как бы политическая установка, так скажем, может быть, не совсем корректное словосочетание, совпадало с другим русским святым угодником Божиим, который жил через много столетий после него, со святейшим патриархом Тихоном, который говорил, которого тоже называли и предателем, и изменником. Его современники, а он говорил, пускай мое имя погибнет в истории, но чтобы России, Руси было благо. Вот ради, не ради своего собственного имени, не ради тщеславия, не чтобы, так сказать, мое имя вошло в аналы истории, а чтобы Руси было благо. Вот это прежде всего. А я, пускай там топчут мое имя, там поносят его, поганят его, как хотят. Вот это была позиция святого благоверного князя Александра Невского. И за это необыкновенное смирение Русь святая, русская церковь его почитает как святым угодником Божиим. Ну, я думаю, что многие знают, сколько он прожил. Очень много. 43 года. Это молодой человек. Это вот в нашем современном как бы сознании это человек, который переживает, простите меня, за пошлость, кризис среднего возраста, понимаете? А это был муж, который к этому возрасту к своей кончине он возрос до того, до той вершины, которая соделала его поистине святым угодником Божиим, заступником земли русской, молитвенником за русскую землю. И как венец вот его предшествующей скорбной, крестоносной жизни было то, что перед смертью он принял великий ангельский образ, он принял монашеский постриг и с именем Алексия. Есть исторические, вполне убедительные предположения, что он был отравлен, так же, как был отравлен его отец, князь Ярослав. И вот он, возвращаясь из Орды, он почувствовал недомогание, он почувствовал себя больным, почувствовал себя немощным и даже не добравшись до пределов своего княжества Владимирского, он был Владимирским князем, он умер. Когда не было, такая скорбь обрушилась на русскую землю, что люди, которые были современниками этого страшного, такого внезапного известия о смерти князя, они рыдали, стенали, просто волосы рвали на себе. Люди, простые, все люди так любили князя. И говорили, что солнце земли русской закатилось, что все, жизнь уже, наверное, бессмысленна, потому что такой великий правитель скончал свои дни. И сегодня день, мы знаем с вами, сегодня удивительный день, да, сегодня 800-летие его рождения. Но еще сегодня, но в церковном календаре не день рождения того или иного святого угодника Божия, как известно, не празднуется. Так вот совпало просто удивительным образом. Церковь празднует сегодня перенесение его святых мощей из Владимира в Петербург. Петр Великий, Петр I осуществил это, так сказать, такое вот намерение и перенес мощи, которые покоились в течение многих столетий во Владимире, в Рождество Богородичном монастыре. Он до сегодняшнего дня существует во Владимире. Кто из вас был в этом городе? Он находится неподалеку от знаменитого Успенского собора Владимирского, это неподалеку рядом. Рождество Богородичный монастырь, где почивал благоверный князь Александр Невский, а уже в 18 столетии, в первой четверти, Петром I он был перенесен в Петербург, где, в общем-то, и пребывает своими мощами в этом святом граде. Но для нас это действительно событие очень важное, что вот в этом году совпал и воскресный день, и день перенесения его святых мощей с такой замечательной, прекрасной датой со дня его рождения. И мы, как русские люди, действительно особенно почитая этого святого угодника Божьего, преклоняемся его подвигу, мы просим его святых молитв и просим, чтобы Господь его святыми молитвами даровал нам не столько вот то мужество, каковым он одерживал свои грандиозные победы. От нас с вами никто не требует подобного рода побед. От нас требуется другое. От нас требуется подражание ему вот в том удивительном смирении, которое этот мужественный, ну, грозный воин явил в своей жизни. Вот я уже действительно рассуждаю, думаю, ну вот, вот у нас есть вот в храме, я вот помню, даже вот просто не буду, конечно, пальцем, офицеры, понимаете, люди, которые действительно посвятили себя в свое время служению Отечеству, они знают, как можно смириться, как можно, вот, так сказать, себя вот как бы взять, так сказать, в некое такое, так сказать, вот, ну, повиновение полнейшее, да, вот тому, который говорит тебе, батый говорит ему, князю, когда он пришел первый раз в Орду. Вот огонь, пройди через него. Это очистительный огонь. Поклонись нашим идолам. Знаете, как князь ответил? Я поклонюсь тебе, потому что Бог по моим грехам тебя поставил надо мной. Огню твоему поклоняться не буду, потому что я христианин. И тогда знаете, что батый? Он батый тут на куски повелевал разрывать таковых дерзких князей, которые приходили к нему. А он сказал: вот настоящий христианин, и зауважал еще больше князя. еще больше же уважал, понимаете? Да, так что вот, а он смирялся ради собственного народа. Он мог бы там, я не знаю, плюнуть в лицо Батыю, и наверняка бы не устрашился и не убоялся бы этого. Наверняка. Чего там его, он Бергеру там, как бы, да, так сказать, вышел бесстрашно на поединок и прочее. Но только лишь потому, это был просто был бы эффектный какой-то, может быть, такой жест, знаете, очень красивый. Но тут же бы голову отрубили бы и все. И пошли бы новым, каким-то новые репрессии бы, да, к народу, так сказать, русскому бы, были бы направлены. И еще бы села и города горели бы. То есть он готов был смиряться сам. И пред ним преклоняться, пред ним, как по апостолу Павлу, что всякая власть от Бога, даже такая, какую олицетворял собой Батый или прочие там, да, так сказать, злодеи, говорят, как, почему Бог допускает? Апостол настаивает на этом. При ком он эти слова говорит? Вспомним, апостол Павел. Какая власть от Бога? Он при Нероне это говорил, когда христиан распинали на крестах, а он об этой власти говорит, это всякая власть от Бога. И кто противится власти, противиться Божьему установлению. Вот так. И поэтому ради собственного народа он готов был, чтобы его имя погибло, но чтобы народу моему было благо. Вот за это церковь его чтит. За этот подвиг, бескровное мученичество, церковь прославляет святого, благоверного князя Александра. А мы имеем счастье быть потомками этого великого угодника Божьего, зная, что его дерзновенные молитвы, мужественные молитвы, здесь на земле обращавшиеся к Богу и посредством которых он одерживал свои громогласные победы, не оставит и нас, если мы будем обращаться к нему со своими молитвами, со своими просьбами, со своими воздыханиями. Аминь.